Меня зовут Алена, я руководитель аналитики компании «Брокколи», в прошлом руководитель аналитики интернет-гипермаркета «Утконос». Это, в принципе, схожие бизнесы, это онлайн-магазин продуктов питания и вообще всех товаров категории FMCG. И до того, как мы готовились к этому мероприятию, мы со Светланой договаривались, что я расскажу один пример положительного и отрицательного клиентского опыта, потому что у нас же конференция клиентскому опыту посвящена. И, в принципе, я постараюсь донести до вас, до всех, что это важно, клиенты действительно это запоминают, и яркие эмоции нужно человеку дарить, и это приятно. У меня есть любимое кафе, в которое я хожу раз в год, наверное, да, я не очень люблю ходить в подобные заведения, не очень часто их посещаю. Так вот, в какой-то период времени, заказав там по интернету столик, я пришла и узнала о том, что меня, ну, мало того, что меня узнал администратор, я не успела даже рта раскрыть, он сказал: «Елена, добрый вечер, ваш столик, как всегда, за вами». Вот, в вашем любимом месте. То есть я даже не знаю, как зовут этого человека. Я как бы не очень помню его в лицо, но он помнит почему-то, там, наверное, у него CRM-системы и так далее, сложные какие-то вещи, наверное, чисто такие механические, ничего общего с романтикой не имеющие, да, то есть он не помнит чисто меня, он видит мой профайл, да, он понимает, что День Святого Валентина, нужно сделать что-то приятное и так далее. Но можно было этого не говорить, в принципе, да, можно было не узнавать меня, не узнавать моего мужа, ничего приятного не говорить, просто проводить меня и все. То есть я это запомнила, мне это приятно, естественно, я туда вернусь еще не один раз и буду рекомендовать это место всем своим друзьям. И у меня был не очень хороший опыт, который я тоже запомнила на всю жизнь. Через день будет 6 лет, как я вышла замуж. Естественно, это очень волнительное событие для всех людей. И мы пошли выбирать кольца. Да, это тот еще челлендж и квест. И проблема была в том, что там у меня очень маленький размер кольца, и очень трудно его найти. Так я наслушалась столько всего, что там: «Девушка, у вас толстые кривые пальцы, девушка, вам это не идет». Смотрит на тебя, как в том фильме, да, о чем говорят мужчины, когда швейцар вот посмотрел на него в том ресторане, где Дифлопе, чувствуешь себя таким каким-то нищим, ущербным человеком, который пришел в ювелирный магазин и хочет купить там кольцо, но тебя так смотрит, ну… На какую хоть сумму-то вы рассчитываете? И понимаешь, что у тебя деньги-то есть, но вот так это унижает, что не хочется больше туда идти. Все эти магазины прекрасные, я тоже запомнила, я туда больше никогда не пойду. Поэтому зря, к чему это все, зря многие думают, что, ну, подумаешь, там, ну, один не пришел, второй придет. Ну, как бы, ну, кому он там расскажет? Ну, не запомнил. Нет, на самом деле это не так. Я могу сказать на своем примере, на примере многих своих друзей и клиентов нашего магазина, предыдущих магазинов в том числе, что они все это запоминают. Так вот, проблема заключается в том, а кликер куда? Вот. Проблема заключается в том, в основном, что люди не понимают, как определять свою ЦА. Целевую аудиторию, да, то есть, ну, кто-то приходит к нам в магазин, мы вот что-то продаем, и вроде бы мы продаем это все для всех. И эта беда, в принципе, очень многих существует. То есть продаете вы одежду, ну, кто у вас целевая аудитория? Ну, все, кто одежду одевает, то есть все, в принципе, да, голым же никто не ходит. Продаете вы какие-то услуги, не знаю, там, сотовые связи, да, ну, все с телефонами, соответственно, ЦА у вас все. Продаем мы еду, да, ну, а кто ЦА? Все, кто ест. Все, в принципе, да, то есть как бы зачем нам ограничиваться, если у нас ЦА это все вообще. Ну, хорошо, мы ограничиваемся не просто теми, кто ест, а у кого есть деньги, чтобы эту еду купить, да. Немножко сузили круг, какие-то маргинальные слои населения мы не берем. Но здесь начинается самое интересное. Как бы есть еда, вот такая, да, есть вот такая еда, а есть вот такая еда. То есть все это как бы еда, но люди, покупающие все это, они немножко разные люди. Одно дело, там, человек, который налегает на мясо, никогда не поймет человека, который категорически его не ест и считает себя вегетарианцем или веганом даже. Да? Человек, который постоянно покупает черную икру, ну, наверное, он немножко другой, нежели тот, который ходит в дискаунтер и покупает только по желтым ценникам. И это как бы вроде бы все про еду, но на самом деле это все про совершенно разных людей. У них разные ожидания от уровня и качества сервиса. У них разные требования к ассортименту. У них разные требования к качеству этого ассортимента и к ценам. Поэтому если мы говорим о том, что мы открыли какой-то магазин премиум-сегмента, либо наоборот какой-то дискаунтер, мы ждем, что к нам все придут, все вообще, кто хочет есть, но на самом деле это не очень правильно. Поэтому ошибка самая основная – это считать, что продукт нужен вообще всем. Дальше, когда мы определились с тем, что все-таки нужно как-то нам целевую аудиторию ограничивать, и мы не для всех, начинается самое интересное. Начинаем бросаться в другую крайность, говорю по опыту и компаний, в которых я работала, и компаний, для которых я строила этот портрет целевой аудитории, мы начинаем с какие-то очень сложные решения. Смотрим мировой опыт. А что там? Вот эта классификация, в том числе, это наиболее известная классификация CR, ее в том числе используют GfK и многие международные компании по там, типам потребления, любители экономии, не знаю, консерваторы и так далее. То есть это очень известная картинка. Можно использовать такую классификацию, ROPER, можно использовать классификацию по стилю жизни, можно использовать классификацию по тому, что люди думают о своем стиле жизни, как они реагируют на те или иные там, высказывания и так далее. То есть можно много заморачиваться, проводить кучу исследований, опрашивать своих клиентов, там, закопаться в этих бумажках, определить какие-то там сегменты и пытаться под эти сегменты, как-то не имея, наверное, какого-то внутреннего опыта аналитического, загнать своих клиентов, либо рынок вот под эти сегменты загнать. И когда передо мной стояла задача определить целевую аудиторию, определить сегменты, я всегда пыталась донести такую мысль, что, ребята, давайте мы вот как бы просто подойдем к этому моменту. Есть люди, которые что-то покупают, неважно, еду, не еду, у них какие-то мысли, они с какими-то мыслями приходят к вам, и давайте мы упростимся немножко. То есть давайте будем идти от другого. У вас есть уже, например, какая-то клиентская база, которая к вам ходит, да? Давайте не будем ее пытаться загнать в какие-то рамки и стандарты, которые вы вот выбрали. Вот у нас есть 6 сегментов, да, и мы будем пытаться вот всю нашу клиентскую базу как-то запихнуть в эти 6 сегментов. А на самом деле, может, у вас их 6 и нет, может, у вас их всего 2, или может, там у вас 20 тех, которые вообще вот именно в этой классификации не предусмотрены. А может, они вообще миксуются как-то. То есть я предлагаю идти от того, ваших клиентов брать, рассматривать, их дробить на сегменты и придумывать свои собственные и названия, и группы по схожим признакам, которых есть только у вас, и, возможно, никакой классификации они, в принципе, не описываются. То есть ошибка вторая – это проводить множество исследований и мыслить какими-то шаблонными, вообще шаблонными классификациями. Ну и классический пример. Когда встречаются маркетолог и аналитик, да, маркетолог думает, ну не все, но, к сожалению, очень многие, что вот у нас женщина 25-45, у нее есть ребенок, скорее всего, муж, и она вот как-то ходит по магазинам радостно и что-то покупает. Она основная, кто принимает решения о покупках, на ней все хозяйство, вот она такая бедная, несчастная, только по магазинам ходит она. Опять же, говорю вам сейчас про свой опыт, именно про продукты, потому что последние 4 года я занимаюсь плотно именно этим. На самом деле, я думаю, мы все с вами ходим в магазин, покупаем продукты, да, с какой-то периодичностью, минимум раз в неделю. Естественно, мы видим там совершенно разных людей. И это не только женщин 25-45, не только с детьми, и не только женщина вообще. Это разные люди, поэтому почему мы как бы сами себя ограничиваем и вгоняем вот в эти рамки, то есть выбираем себе какой-то вот такой вот сегмент большой вроде бы, куда вроде бы в основном все входят. На самом деле это не так. Женщины, они тоже бывают разные. Они бывают в той или иной степени успешны либо неуспешны. У них бывают разные какие-то цели и задачи в жизни, разный уровень дохода и так далее. Они не все замужем далеко. Это не значит, что они не едят или не одеваются и так далее. И это все нужно учитывать. И самое главное, по магазинам не только женщины ходят, но и мужчины. И иногда мужчины даже больше любят ходить по продуктовым магазинам, про фэшн не скажу, да, вот по продуктовым магазинам, чем женщины. Там многие мужчины считают, что женщина не умеет выбирать алкоголь, да, мясо для шашлыка, там еще что-то в этом роде. Поэтому ну, нельзя игнорировать тот факт, что мужчина ходит в магазин, как глава семьи, принимает иногда решение о покупке того или иного товара, а мы вот говорим, что нет, женщина и все. И как видит клиент-аналитик, другая сторона медали. Как бы аналитиков считают такими сухими, не очень интересными людьми. Я как аналитик до мозга костей всегда очень сильно обижаюсь на это все дело. То есть как маркетолог смотрит на аналитика? Маркетолог, он весь такой в образах, да, вот у него сегмент, у него вот там что-то ЦА, у него там какие-то флаеры, картинки и так далее. Он приходит к аналитику, аналитик такой скучный, сидит с цифрами, он говорит, а у меня вот средний чек тут Вообще акция ваша неэффективна, это делать не будем. И вообще я тут посмотрел, отклика никакого, у меня такой отток, все. То есть они друг друга не понимают в принципе. А проблема заключается в том, что очень многие аналитики, не очень хорошие, зацикливаются на том, что у нас нет сложной системы в компании, которая позволяла бы нам сама по нажатию одной волшебной кнопки как-то анализировать клиентов. Вот поставьте мне какой-нибудь супер CRM, и я вам сейчас здесь все проанализирую. И все у нас сейчас будет. На самом деле так не работает. Хороший аналитик, имея базу данных, даже сырую базу данных, из любой базы сумеет вытащить вам практически все. Построя там какие-то группы, кластеры, когорты, скажет вам, кто ваши клиенты и так далее. Поэтому если ваш аналитик говорит, что я не могу работать, потому что у меня нет сложной системы, которая там что-то мне прогнозирует, у меня большой вопрос есть к этому специалисту. Естественно, эти два подхода, они хоть и лежат на противоположных сторонах, то есть маркетинг и аналитика, да, но на самом деле они вместе, в синергии, дают потрясающие эффекты, если правильно научить их разговаривать друг с другом. Ну и как же узнать клиента в лицо, если у вас данных нет, в принципе? У вас есть какая-то клиентская база, да, и там вы не располагаете никакими сведениями, вот вы стоите на этом пути, рисование портрета клиента. Можно, конечно, провести опрос текущих клиентов. У меня есть опыт проведения огромного количества опросов, больших, маленьких, на разные темы, разными методами. И это действительно работает, но вы должны понимать, что вы узнаете только часть клиентов. Да? Вы же не будете опрашивать миллион своих клиентов. Вы выберете какую-то долю определенную, чтобы выборка была репрезентативной. И с определенной долей вероятности вы поймете, кто ваш клиент. Но опять же, вы точно будете знать это только вот о каком-то, 5%, а все остальные, они как-то примерно так же распределяются, наверное. Да? А кто эти они? И как они распределяются конкретно, вы, исходя из этого, не знаете. Опять же, люди бывают разные, отвечают не всегда честно, да, на вопросы. Можно на сайте завести личный кабинет, либо если у вас офлайн формат, можно заставлять всех заполнять какие-то анкеты о себе огромные. Да. Но опять же, это очень даст вам какую-то информацию, но не все готовы это делать, даже за какие-то плюшки с вашей стороны. Можно заказать, либо найти уже готовые исследования по вашему рынку, но это, опять же, вам поможет понять, в принципе, каким образом строить вам рекламные кампании. Да? То есть если у вас целевая аудитория, какой-то премиум-сегмент, которым важна не цена, а премиум-качество, вы в своей рекламе, например, будете ориентироваться на это. Вот такие вот вы категории узнаете, но вы не узнаете, что думают на самом деле клиенты ваши, текущие об этом всем. Да? И можно посмотреть на ЦА конкурентов, например, если вы работаете в сегменте, гипермаркетов, и у вас есть 3 конкурента, посмотреть, кто туда ходит, опять же, заказать исследования, какие-то инсайты получить и так далее. Но для меня всегда, опять же, как для аналитика, самый надежный источник данных – это данные о покупках самих клиентов. Вы опрашиваете клиентов, то есть у меня был опыт, клиент вам говорит, что я веду здоровый образ жизни, я ем только полезные продукты, я бегаю по утрам, вообще там не пью, не курю и так далее. Начинаешь смотреть его корзину и видишь – он покупает алкоголь, он покупает сигареты, он вообще мясо ест постоянно, полуфабрикаты, и там вообще никаким здоровым питанием в принципе даже близко не пахнет. Поэтому в опросах иногда люди хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле, и особенно если вы, не дай бог, проводите какие-то фокус-группы, и у вас там есть какой-то лидер мнения, лидер влияния, да, какой начинает оказывать влияние на всех остальных, либо у вас модератор какой-то не очень хороший, то все, беда. Куда вы можете смотреть? Естественно, это данные Гугла и Яндекс.Метрики, если у вас речь идет об онлайн-гипермаркете, об онлайн-бизнесе любом, да. Но нужно понимать, что данные Гугла и Яндекс.Метрики, опять же, это очень условные данные, потому что они зависят от того, кто вашим пользовался девайсом, да. Меня Google не определяет как женщину средних лет. Вот у него там бывают разные варианты в зависимости от того, на каком я устройстве начинаю себя смотреть. Чему мы верим все-таки в итоге? Да? То есть мы верим всем показателям, которые характеризуют мы, это наши компании, да, и я в том числе, которые характеризуют покупки клиента, потому что только в своих покупках клиент не врет. Особенно если они повторяются с определенной частотой. Мы можем понять, кто это, ест ли он мясо, либо не ест, есть ли у него дети, собаки и так далее и тому подобное. То есть как часто он это делает, какие у него есть товары любимые, и так далее и тому подобное. Именно исходя из этого мы сможем сделать вывод, что он чаще всего с чем покупает и вообще чем он живет, и с кем он живет, возможно. И что мы из этого делаем? Все виды анализа, которые мы проводим, основные, вы можете увидеть. Исходя из всего этого, из РФМ, из когортного анализа, из анализа покупок клиентов, из частоты и всего остального прочего, мы делаем кластерный анализ, в котором собираем всех наших клиентов в группы. При этом мы не ограничиваемся каким-то количеством групп. Группы могут быть динамические, люди могут переходить из одной группы в другую, у них могут меняться пищевые привычки. Я была вегетарианцем, стала мясоедом, либо я села на диету, либо я стала есть сладкое, либо у меня появился ребенок, и я вообще перешел в другую группу, ну и так далее, все что угодно. Главное не зацикливаться на конкретной группе и не считать, что вы вот один раз анализ какой-то провели, и все, у вас на 10 лет вперед вот эти группы застолблены. Хотя бы потому, что дети, например, в семьях имеют тенденцию к росту. То есть нельзя подгузники все время 10 лет посылать маме, которая малыша родила 10 лет назад. Ну и что в итоге у нас? Мы интернет-магазин продуктов питания, как я уже сказала. Мы доставляем в Москву и область. Мы работаем с юрлицами и физлицами. У нас не только продукты питания, но и все товары категории FMCG. И сегменты, какие мы выделили в итоге. Мы решили пойти от жизненного цикла семьи. То есть человек на протяжении своей жизни в идеале проходит несколько этапов. Да? Сначала он живет один. Там мужчина, женщина, неважно, живут они одни. Потом они начинают жить вместе. Потом у них появляются семьи. И это уже большие покупки определенные. То есть это такое поведение, как вы ходите в гипермаркет, да, раз в неделю там большими корзинами все набираете. И это условно пенсионеры, ну, как бы они не обязательно должны быть на пенсии, то есть это уже взрослые люди, которые живут отдельно от детей. Соответственно, у них разные могут быть требования к продуктам. Они могут и любить скидки, и не любить. У них может быть высокие требования к сервису, либо не может, зависит от того, сколько они денег себе накопили. Но у них тоже есть определенная корзина. Есть сегменты по целям, потому что у нас клиенты покупают домой, либо на перекус на работе, и у нас для перекусы на работе есть отдельный ассортимент. И есть люди, которые покупают еду в подарок, как ни странно. Поэтому мы выделили специально отдельно такой сегмент и просим людей указывать, куда они покупают свои букеты из рыбы, в том числе, например, там орехи, сухофрукты и все такое. Ну и два больших типа – это физлица, юрлица и ИП. То есть это тоже два огромнейших сегмента, разделенных между собой особенностями потребления. Вот в физлица входит все то, что я говорила о чем ранее. Юрлица и ИП можно дробить далее. И чем я хотела завершить, наверное, это все? Тем, что только вам, это мое личное убеждение, только вам определять, какие группы клиентов ходят в ваш магазин и пользуются вашим сервисом. Вы можете изобретать какие угодно сегменты, вы можете как угодно их дробить, анализировать, дробить вплоть до одного клиента, потому что идеальная сегментация, с моей точки зрения, это один клиент, сегмент, состоящий из одного. Главное понять, что он действительно хочет, главное дать ему это, и главное следить за ним, чтобы не пропустить тот момент, когда он из одного сегмента перейдет в другой, и когда перестанет быть молодой мамой и станет уже глубоким пенсионером, успешным. Спасибо.
Спасибо большое, Алина. Есть у кого-то вопрос? У нас есть возможность один вопрос задать, пожалуйста.
Спасибо за доклад, классный. У вас достаточно разные сегменты с разных сторон. Как, можете рассказать, как вы их выделили?
Ну, в принципе, ровно таким образом, как я рассказала. Мы проанализировали корзины, мы проанализировали состав этих корзин. То есть есть какие-то, допустим, товары-маркеры. Если вы их покупаете, это определенным образом вас характеризует. Самое банальное – это детское питание, подгузники. Да? Есть там, зоотовары какие-то, есть товары для офиса определенные. То есть наборы тех же самых фруктов в офис говорят о том, что человек работает, и эти товары в офисе он приобретает и ест. Есть определенная частота и средний чек покупок. То есть человек, например, покупает три раза в неделю на маленькие чеки, добирает до бесплатной доставки, собирает в корзину только те товары, у которых есть скидки, либо же пытается применить с ним промокод, например. То есть и всегда у него вот особенность поведения, у него, например, такая. И он начинает активизироваться только в тот момент, когда у него эта скидка есть. Если у него скидки нет, он может заказ не сделать. Начинаешь искать таких же похожих людей на него. выбираешь вот этот сегмент, смотришь, что у него в корзине, выясняешь, что это те товары еще в том числе, которые по рынку ты продаешь дешевле всех, делаешь гипотезу о том, что либо это черепикеры, либо это люди, которые, в принципе, ну, черепикеры вынужденные, скажем, да, потому что есть люди, для которых это фан, а есть люди, у которых не очень много денег, в принципе. Начинаешь смотреть, кто это, и привязываешь к этому еще и данные, которые Google показывает, которые, возможно, возраст помогает определить. Если человек участвовал в опросах, подтягиваешь туда данные, что он о себе, ну, какие данные он о себе говорил. И исходя из этого, собираешь вот как раз тот самый сегмент, например, пенсионеров, но не очень доходных, которые покупают у нас, например, орехи и сухофрукты, просто потому что они у нас самые дешевые. Туда же докладывают дешевую молочку, туда же докладывают какой-то хлеб и так далее и тому подобное. Покупают часто, потому что, ну, человек часто ест, допустим, молоко свежее, 7-суточное. Но при этом мы понимаем, что развивать этот сегмент и увеличивать его корзину, подводить его к тому, чтобы он покупал какие-то более дорогие продукты, более дорогую рыбу и так далее, это бессмысленно, потому что эти люди, в принципе, никогда не будут это делать. Нет, они будут это делать, если мы им, например, там, черную икру будем по 100 рублей возить, да, но мы никогда не будем. И так далее. Есть люди, которые, у которых в корзине, например, товары только премиум-сегмента, да, и они не смотрят на скидки, ни на что вообще не смотрят, они покупают только их, они покупают на большие чеки, понимая, что это их тоже их определенным образом характеризует, при этом при всем на каждом их чеке фирма зарабатывает, и там на части, например, у нее убытки, на этих чеках она всегда зарабатывает, и получаем такой сегмент. И так до бесконечности.
А вот этот ваш премиум-сегмент, я его среди всех, которые вы показывали, не увидела.
Понимаете, премиум-сегмент, скорее, это к РФМ-анализу. Я же говорила о том, что это крупным, да, вот крупными мазками. Если мы идем о жизненного цикла семьи, то премиум, лоу и мидл сегмент, они могут встречаться в каждом из этих, понимаете? То есть это не значит, что мы выделили сегмент одиноко живущих, да, и вот они вот одиноко живущие какие-то среднестатистические. Среди них есть очень успешные молодые люди, да, которые покупают у нас, потому что, ну, им дешевле купить, чем время свое потратить куда-то. Есть одиноко проживающие, но имеющие детей, то есть мамы одинокие с детьми, да, они тоже как-то пытаются экономить, но это определенным образом сужает их корзину. Есть одинокие мужчины, которые покупают, например, там полуфабрикаты в основном, пельмени, там еще что-то, если бы пиво можно было продавать в интернете, пиво бы покупали. Это, у них тоже определенная корзина, но они тоже одиноко проживающие. И эта характеристика, как вам сказать, это крупными мазками определенные группы, которые позволяют их отнести по частоте какой-то группе, да, по интересу к определенным товарам и по составу семьи. То есть мы понимаем просто для себя, что вот этих людей мы сейчас развить не можем. Возможно, там через 3-4 года он перестанет жить один, да, у него будет семья, но сейчас пока он живет один. Мы его сейчас зацепили, и когда он постепенно начнет жить с семьей, и там у него будет там, 3 человека уже в домохозяйстве, он про нас будет помнить, соответственно, чек его вырастет, и мы это увидим, потому что мы следим за нашими сегментами.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Алена рассказала нам, что можно самим рисовать свои целевые аудитории.